говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Суд в Кирове рассматривает апелляционную жалобу на приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову. Акции в поддержку фотографа Дениса Синякова, которого обвиняют в пиратстве, сегодня у него день рождения. Владимир Путин и петербургская мафия. Расследование Анастасии Кириленко. И Россия едет в Бразилию. Сборная страны все-таки примет участие в чемпионате мира по футболу. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, областной суд в Кирове сегодня рассматривает апелляционные жалобы Алексея Навального и Петра Офицерова по делу о хищениях в компании «Кировлес». Они просят отменить решение Ленинского районного суда Кирова и признать их невиновными. 18 июля суд приговорил Алексея Навального к 5, а Петра Офицерова к 4 годам лишения свободы и штрафу в 1 000 000 рублей по обвинению в хищении имущества госпредприятия «Кировлес» на сумму в 16 миллионов рублей. Прокуратура просит оставить в силе приговор Навальному и Офицерову. Выступая сегодня в суде, Алексей Навальный вновь заявил о политической подоплеке приговора, что, по его мнению, подтверждает и внезапное освобождение из-под стражи под подписку о невыезде. Петр Офицеров, в свою очередь, отметил, что доводы следствия несостоятельны. Защита заявила ходатайство о вызове экспертов и свидетелей и проведении экспертиз. Прямую видеотрансляцию заседания суда ведет агентство РАПСИ. Смотреть ее можно сейчас и на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. Ну вот сейчас я вижу, что на заседании суда объявлен перерыв, и мы чуть позже вернемся к этой трансляции, когда судья вернется в зал заседаний. А сегодня же, в день, когда Кировский областной суд рассматривает жалобу на приговор Петру Офицерову и Алексею Навальному по делу Кировлеса, петербургские оппозиционеры собираются провести акцию в поддержку оппозиционера. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Сначала акцию хотели провести 9 октября, но перенесли, поскольку было перенесено судебное заседание. Заявку на проведение акции подавали молодые активисты партии РПР «Парнас». Они же были одними из организаторов массового народного схода в поддержку Алексея Навального 18 июля, в день вынесения приговора оппозиционному политику. Тогда на несогласованную акцию на Малой Садовой улице вышли около 1500 петербуржцев. В этот раз адрес для акции решено оставить тут же. Хотя организаторы подчеркивают, что никакого оргкомитета у акции нет, все же ее инициаторами можно считать активистов петербургского отделения Народного альянса. Впрочем, судьба этой акции пока еще не очень ясна, говорит его пресс-секретарь Виктор Воробьев.
Состоится первое заседание Кировского областного суда по апелляции Навального и Офицерова по делу Кировлеса. Никто не знает, честно говоря, пройдет рассмотрение этого дела в одно заседание, в два, там, или в 22 заседания, то есть совершенно непонятно, решится оно в один день или через несколько месяцев. Но есть вероятность, что Кировский областной суд может вынести решение и оставить приговор Навальному в силе. И, соответственно, если такое решение состоится, если вообще любое решение Кировского областного суда состоится, то, естественно, состоится и акция в поддержку Навального и поддержку Офицерова и в Москве, и в Петербурге, и, думаю, во многих городах России. Планируется в 7 часов вечера предварительно. Честно говоря, это может, наверное, измениться, если будет, допустим, дольше длиться судебное заседание. Не будет непонятно, но это маловероятно.
Петербургские власти снова не согласовали акцию в поддержку Навального.
Комитет по законности нам отказал в согласовании акции на Малой Садовой и сказал, что там какая-то другая акция будет проходить в это время. Ну вот у всех будет шанс убедиться в том, проходит ли там какая-то другая акция в это время или нет. И насколько обоснованным был отказ Смольного в согласовании акции. Кроме того, да, этот отказ Смольного мы собираемся оспорить в суде. Обычно этого никто не делает, и поэтому чиновники комитета по законности пользуются некоторой безнаказанностью и пишут в ответах все, что им вздумается. Нам хотелось бы эту практику прекратить.
Виктор Воробьев уверен, что в акции будут участвовать представители самых разных организаций и партии 5 декабря, и «Солидарности», и РПР «Парнас», и «Движение Весна». Это действительно так, подтверждает лидер петербургского отделения РПР «Парнас» Андрей Пивоваров.
конечно, надеюсь, что повода для акции не будет, но, безусловно, если вдруг там будет какой-то негативный исход, связанный с лишением свободы, то я думаю, что мы должны выразить отношение к этому, как это сделали в июле. Это та тема, которая была близка каждому. То есть я знаю, что у меня знакомые, работавшие там в разных предприятиях города, и просто руководство говорило, что вы можете идти. То есть это коснулось буквально очень большого количества людей.
Поскольку акция не разрешена, Андрей Пивоваров считает, что остается надеяться только на благоразумие властей. Но в так называемый городской гайд-парк на Марсово поле никто идти не хочет. Акция пройдет в единственно возможном формате народного схода. Впрочем, председатель Петербургского отделения Народного альянса Аркадий Чеблыгин с таким названием не согласен. Он предлагает другое – собрание неравнодушных граждан.
Мирно, без оружия, соберемся на Малой Садовой и обсудим приговор Навальному и Офицерову. Разумеется, никакого митинга не будет. Разумеется, не будет никаких плакатов, никаких пикетов. Соберутся люди, которым не все равно, для того, чтобы обменяться мнениями.
Как известно, партию «Народный альянс» зарегистрировать не удалось. Сейчас будет новая попытка. 17 ноября должен снова собраться учредительный съезд. Но петербургские активисты работают и сейчас, придумывая при этом новые формы хождения в народ, агитации, организации массовых выступлений.
Во-первых, мы занимаемся просветительской деятельностью. На свои деньги скинулись, собрали, издали газеты и распространяем. Распространяем листовки, ведем просветительскую работу, встречаясь с людьми, участвуя в акциях, не обязательно протестных. Доводим до сведения горожан политику партии по актуальным для нашего города вопросам и для нашей страны тоже. Есть целый ряд политических проектов. Например, как их в народе окрестили отряды Навального. Это народная милиция. Это попытка сформировать такие народные дружины, которые обеспечивали бы безопасность граждан, которые реализуют свое право на собрание, митингов, пикетов, шествий и так далее. Мы будем выявлять провокаторов, которые пытаются дискредитировать оппозиционное движение. Будем взаимодействовать с государственной полицией в целях избежания агрессивных действий со стороны полиции по отношению к участникам митингов, шествий и пикетов.
По мнению Аркадия Чеплыгина, полиция вообще должна быть региональной и муниципальной. Руководителя ее нужно избирать. Он должен быть шерифом. Акция в поддержку Навального очень важна, считает Виктор Воробьев.
В прошлый раз мы очень хорошо видели, что там много людей, которые просто не были раньше в политике, которые просто возмущены тем, что происходит, и именно поэтому вышли на улицу, а не потому, что они какие-то политактивисты. Люди будут совершенно разные, и самое главное, что выход всех этих людей на улицу абсолютно не зависит от каких-то призывов городских политиков. Он главным образом зависит от того, что будет происходить в Кирове. Поэтому все призывы к нам все это остановить или ничего не проводить, да даже если бы мы хотели, а мы не хотим ничего не проводить, мы бы не смогли остановить тех людей, которые хотят показать, что им все равно, что происходит и что происходит в Кирове абсурд.
Акция в поддержку Навального пройдет только в случае неблагоприятного для него решения суда. Она должна обойтись без плакатов и лозунгов, но лозунги все равно витают в воздухе. Свободу Навальному и Офицерову, свободу политзаключенным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
У фотографа Дениса Синякова, который снимал для сайта Лента.ру акцию Greenpeace у платформы «Приразломная», сегодня день рождения. Так же, как и другие, находившиеся на судне «Арктик Санрайз», Денис Синяков остается под стражей в Мурманске. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская поговорила с друзьями и коллегами фотографа.
Этот день рождения Денис Синяков встречает в СИЗО Мурманска. Суд не внял ни письмам журналистского сообщества, ни пикетам, ни акциям солидарности. Однако друзья и коллеги готовы бороться за свободу Синякова. Об одной из новых акций в интервью «Радио Свобода» рассказал фотокорреспондент «Новой газеты» Евгений Фельдман.
Есть какие-то очевидные способы, которые связаны с тем, что Денис по факту в СИЗО, и есть какие-то возможности облегчить ему ситуацию сейчас. И мы призываем всех писать ему письма. Мы запустили, мы называем это антипочтой России. Мы имеем специального человека в Мурманске, который принимает письма, которые любой человек может ему переслать через специальную форму на сайте компании или через специально созданную почту. И мы, конечно, призываем всех поддержать Дениса добрым словом. Примерно в 3-4 дня оцениваем время прохождения писем из Москвы до непосредственно Дениса, включая цензуру. Я боюсь, что первые письма до него дойдут в четверг, но к нему сегодня вечером должна пойти Ирина Пикачева, это сотрудник общественно-политической комиссии города Мурманска. Она, конечно, передаст ему привет и те пожелания, которые мы ему оставили.
За внештатного корреспондента готова была поручиться главный редактор Ленты.ру Галина Тимченко. Именно по заданию этого интернет-ресурса Денис Синяков и оказался на судне «Гринпис». В журналистской среде о фоторепортажах Синякова отзываются весьма позитивно, отмечая его особый почерк и профессионализм. Журналист Московского бюро агентства «Франс Пресс» Виктория Логинова говорит, что Денис Синяков – профессионал высокого уровня.
Денис очень талантливый фотограф, и он вначале работал как стрингер, потом его взяли в штат, потому что его фотографии были действительно очень талантливыми, не похожими на других. И с ним всегда было очень легко работать. Вообще фотографы народ капризный. А что касается Дениса, никогда никаких проблем. Он с удовольствием ехал на любую съемку. Ему все было интересно. С ним было приятно очень работать.
По словам Виктории Логиновой, журналисты всего лишь освещают события, обеспечивая право граждан на информацию.
Думаю, что любому профессиональному фотографу, журналисту интересны вот такие события, мероприятия, да, необычные. В частности, Greenpeace. И мы знали, что он интересуется экологической темой. Конечно, когда мы узнали о его задержании, это было настоящим шоком для меня и для всех наших коллег, потому что фактически на его месте мог бы оказаться любой из нас. Все мы бываем порой на таких мероприятиях опасных, экстремальных. Естественно, мы о чем-то пишем, если мы бываем на каких-то митингах, акциях протеста. Это вовсе не означает, что мы обязательно поддерживаем позиции организаторов. Это просто делаем свою работу и освещаем события. Вот здесь произошло какое-то, на мой взгляд, просто смешение понятий. Журналисты приняли за пирата, это как-то очень странно.
Евгений Фельдман несколько дней назад вернулся из Мурманска. Однако в судебном заседании, рассматривавшем ходатайство защиты о мере пресечения для задержанных на судне «Арктик Санрайз», Денис Синяков принимал участие по видеосвязи. И о нынешнем состоянии своего коллеги Евгений Фельдман может судить лишь по рассказам мурманских правозащитников.
У меня опять же есть информация от Пикачевой. Она говорит, что Денис держит очень хорошо, что Денис собрался после первых дней, когда, понятно, как и любой другой человек, не ожидавший чего такого, он сильно растерялся. Вот она говорит, что сейчас он хорошо держится и очень спокойно себя ведет в той ситуации, которая сложилась.
Союз журналистов России призвал Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию и настаивает на том, что Денис Синяков должен быть освобожден. В организации «Гринпис» также считают, что арест фотокорреспондента является ничем иным, как воспрепятствование журналистской деятельности. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А в Берлине с 20 сентября перед посольством России действует круглосуточный пикет общегерманского отделения организации «Гринпис» с требованием освобождения 30 активистов, находящихся в предварительном заключении в Мурманске. Из Берлина передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Напротив посольства на бульваре Унтерден-Линден несколько растяжек, на которых на разных языках написан один простой текст. «Освободите наших активистов, спасите Арктику, Гринпис». У растяжек дежурят активисты в желтых куртках-дождевиках с надписью «Гринпис». Они раздают прохожим проспекты с информацией об инциденте и почтовые открытки с текстом, адресованным к послу России в Германии Владимиру Гринину. «Уважаемый господин посол, 19 сентября группа спецназа ФСБ штурмом захватила корабль экологической организации «Гринпис» «Арктик Санрайз» и угрожала при этом 30 членам команды стрелковым оружием. Активисты «Гринпис» осуществляли свой мирный протест против нефтяной платформы «Газпрома» «Приразломная». С этого момента все 30 активистов задержаны российскими властями. Я прошу вас воздействовать на ваше правительство с тем, чтобы активисты «Гринпис» были немедленно освобождены, а корабль «Арктик Санрайз» смог свободно продолжить свое плавание. Изменения климата затрагивают всех людей, и они посредством запланированных «Газпромом» бурений в Арктике будут только усилены. Любая возможная в результате аварии утечка нефти в Арктике имела бы фатальные и неуправляемые последствия. российское правительство должно было бы защищать людей от бурения нефти в Арктике, вместо того, чтобы арестовывать защитников окружающей среды. Пожалуйста, выступите за освобождение активистов Greenpeace и их корабля. Подпись и число. Эти открытки раздаются, и любой желающий может подписаться под этим текстом и, наклеив марку в 45 центов, опустить ее в почтовый ящик. Координатор акции в Берлине Верена Мохаупт рассказывает. Мы стоим здесь 20 сентября, круглые сутки. За это время здесь перебывало посменно около 200 наших активистов из всех городов Германии, и мы намерены находиться здесь до разрешения ситуации. Мы надеемся, что российские власти отпустят наших активистов, и если и сформулируют обвинения в их адрес, то в соответствии с их реальными действиями. Мы надеемся на справедливое разбирательство, но именно на справедливое в соответствии с фактами. Обвинения в пиратстве таковым не соответствуют ни в коей мере. Мы стоим здесь, и то, что среди арестованных активистов нет ни одного представителя Германии, не играет для нас никакой роли. Мы международная организация, и для нас главное, чтобы в отношении всех наших активистов выдерживались нормы обхождения в соответствии с правами человека. И германский МИД также уже выступил с заявлением в этом духе. Говорила координатор бессрочного круглосуточного пикета организации Greenpeace в Берлине перед посольством России Верена Мохаупт. Можно представить себе, однако, что активность германского МИДа была бы существенно большей, если бы среди арестованной команды находились граждане Германии. Напомню коротко историю инцидента. 18 сентября 2013 года корабль-ледокол «Arctic Sunrise» принял участие в акции протеста Greenpeace около нефтяной платформы «Газпрома» «Приразломная». В ходе этой акции с корабля были спущены несколько лодок с активистами. Два из них – гражданин Швейцарии Марко Вебер и гражданка Финляндии Сини Саарелла, имевшие при себе только альпинистское снаряжение, попытались закрепиться на борту буровой платформы, после чего были задержаны сотрудниками спецназа пограничного управления ФСБ России по Мурманской области и доставлены на борт сторожевого корабля «Ладога». В ходе операции производилась предупредительная стрельба из автоматов АК-74 и артиллерийской установки пограничного корабля. 19 сентября судно было принудительно остановлено пограничной службой России. 18 часов 24 минуты по местному времени на борт с вертолетом Ми-8 была высажена группа захвата ФСБ России и погранслужбы. В связи с отказом капитана корабля Уилкокса управлять судном, российский сторожевой корабль «Ладога» взял его на буксир и отконвоировал в Мурманск. 24 сентября оно прибыло в порт. 26 сентября весь экипаж судна, 30 человек, предстал перед судом Ленинского района города Мурманск. Всем им грозит обвинение по статье «Пиратство». Пикет международной экологической организации Greenpeace в Берлине возник уже на следующий день после ареста активистов в Арктике. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Первый день переговоров в Женеве по иранской ядерной программе между Ираном и представителями «шестерки», в которую входят страны, постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия, закончился на позитивной ноте. Министр иностранных дел Ирана представил иранские предложения по разрешению кризиса, которые были названы очень полезными пресс-секретарем Верховного представителя по иностранным делам Евросоюза. Американские наблюдатели, между тем, высказывают серьезные сомнения в успехе переговоров с Ираном, передает наш американский корреспондент Юрий Жигалкин.
О деталях иранских предложений, представленных министром иностранных дел Джавадом Зарифом во время часовой презентации на встрече с «шестеркой» и последующих переговоров с американскими представителями, практически ничего не известно. Поэтому внимание репортеров привлекла атрибутика переговоров. Например, тот факт, что руководитель иранской делегации вел презентацию на английском языке или использовал PowerPoint и, вопреки прежней манере, выразил ясное намерение не затягивать переговоров, довести дело до отмены санкций в течение полугода. Американские представители сообщили о том, что им впервые удалось провести детальное обсуждение различных технических вопросов с иранской делегацией. По сообщениям иранской прессы, Джавад Зариф поехал в Женеву с предложением открыть для инспекторов МАГАТЭ все ядерные объекты страны, но при этом с намерением подтвердить право Ирана на ведение работ по обогащению урана, что теоретически допускается в рамках режима нераспространения ядерного оружия. Некоторое время назад «шестерка» выдвинула три предварительных условия для ослабления режима экономических и финансовых санкций против Ирана. Это приостановка обогащения урана до кондиции близкой к оружейному, удаление основных запасов обогащенного урана с территории страны и прекращение работ на подземном комплексе Форда. Но для обеспечения более или менее реального контроля за тем, что происходит на ядерных объектах Ирана, и хотя бы временных гарантий их, так сказать, мирной природы, требуется гораздо больше. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» американский военный эксперт Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. Разговор должен идти о приостановлении обогащения урана, о прекращении производства плутония, об отказе от реактора на тяжелой воде. Иран должен предоставить информацию о всех своих ядерных работах, которые могут привести к созданию ядерного оружия, и согласиться ввести специфические ограничения на их ведение. Кроме того, инспектором МАГАТЭ должен быть представлен полный и неограниченный доступ к любым ядерным объектам и право их инспекции в любое время. Иными словами, теоретически достижение соглашения с Ираном возможно, но в рамках любого серьезного соглашения от Тегерана потребуется не просто затормозить ядерные работы, а сделать один или два шага назад, с тем, чтобы найти фундамент, на котором можно строить будущие отношения Ирана и МАГАТЭ. Оптимистичный тон американских официальных представителей на переговорах с Ираном в Женеве не разделяет американская пресса. Газета «Нью-Йорк Таймс», например, пишет о том, что в последние годы Иран настолько укрепил свой технологический арсенал, что ему потребуется лишь несколько месяцев, чтобы превратить низкообогащенный уран в уран оружейных кондиций. Об этом в интервью газете сказал бывший сотрудник Совета национальной безопасности при президенте Обаме, который занимался вопросами нераспространения ядерного оружия. Бывший посол США ВОН Джон Болтон в своей статье в британской «Гардиан» пытается доказать бессмысленность любых переговоров с Ираном, который шел к своему ядерному оружию, по его словам, в течение 20 лет, нарушая обязательства по нераспространению ядерных материалов, вступая с западными столицами в переговоры для отвода глаз и выигрыша времени. «Ничто не помешает Тегерану, — пишет Болтон, — последовать примеру Северной Кореи, отказаться в какой-то момент от выполнения договора о нераспространении ядерного оружия, выслать инспекторов МАГАТЭ и перейти к масштабным работам по производству атомной бомбы». Вывод Джона Болтона – международные санкции не работают. Если не будут нанесены упреждающие удары по иранским ядерным объектам, в руках Ирана в недалеком будущем появится атомное оружие. Джон Болтон, как и некоторые другие американские наблюдатели, опасаются, что западные столицы и Вашингтон вновь могут купиться на иранские обещания, потому что велик соблазн попытать счастье в переговорах с новым, так называемым «умеренным иранским правительством». Такие опасения разделяют и многие американские законодатели – администрации Обамы пришлось даже обратиться с призывом к Конгрессу повременить с законопроектом о введении новых санкций, результатом которых станет полное прекращение импорта иранской нефти и почти тотальное торговое эмбарго. Белый дом обеспокоен тем, что эта инициатива может помешать дипломатии. Но за усиление экономического давления выступает большинство законодателей от обеих партий. Мало того, Конгресс не желает отдать отношения с Ираном на откуп администрации Обамы. В конце прошлой недели группа руководителей Сената направила письмо президенту Обаме с призывом не отказываться от угрозы применения силы как инструмента общения с Ираном. Они настаивают, что любое потенциальное соглашение с Тегераном должно включать его обязательство приостановить обогащение урана.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина. ВВП и мафия Санкт-Петербурга. Прошлая и настоящая лекция под таким названием пройдет сегодня в Свободной школе сопротивления. Прочитает лекцию моя коллега Анастасия Кириленко, корреспондент Московского бюро «Радио Свобода». Сейчас она находится рядом со мной в московской же студии «Радио Свобода». Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, Арслан.
Расскажите поподробнее о вашей лекции, о чем именно пойдет речь. ВВП – это, как я понимаю, Владимир Владимирович Путин.
Да, ВВП – это Владимир Владимирович Путин. Вначале хотелось бы сказать о самом формате «Свободной школы сопротивления». Это формат публичных лекций, который возник на волне протестов 2011-2012 года. Лекции публичные, но в основном они потом распространяются на видео в интернете. Любые желающие могут их посмотреть. ВВП – это действительно Владимир Владимирович Путин. Просто когда меня попросили выступить с лекцией, я как раз была в Петербурге и встречалась с людьми, которые знали Владимира Владимировича еще в период его работы в КГБ и мэрии Санкт-Петербурга. Какие-то действительно появляются новые свидетельства. прошло много времени, с одной стороны, и люди, я бы так сказала, перестают, может быть, опасаться, начинают что-то новое рассказывать. И, конечно, с одной стороны, дело давнее, а с другой стороны, политическая вот ответственность за то, что происходило, она навсегда, в принципе.
Ну, я напомню нашим слушателям, что Анастасия Кириленко – это автор публикаций, связанных с материалами доклада «Салье», которые вышли на сайте и в эфире «Радио Свобода» несколько лет назад и вызвали очень много шума. Эта речь пойдет об этом же или вы узнали что-то новое?
Доклад «Салье» – это такая бесконечная тема. Например, в Санкт-Петербурге я получила информацию, которую еще нужно проверять, но тем не менее, что все-таки за этой операцией поставки нефтепродуктов и другого сырья за рубеж в обмен на продовольствие, которое не поступило, что все-таки за этим стояли мафиозные группировки. Вот дальше нужно будет...
Ну, речь идет о времени, когда Владимир Путин работал в мэрии петербургской в бытность Анатолия Собчака.
Да, именно так. Это 92-й год. Потом, в принципе, квоты выделялись на эти, на ресурсы и в 93-м году, вот как я тоже нашла. Что касается роли Владимира Путина, есть документы им подписанные, само существование которых он, кстати говоря, отрицает. Но потом, то есть есть какие-то вот кирпичики, опять-таки, по информации, которую удалось получить, дело все-таки возбуждалось, другое дело потом, чем оно закончилось. Как вот это все замотали, как, и все-таки была еще инспекция контрольного управления администрации президента, более 30 инспекторов приехали в Санкт-Петербург допрашивать, в принципе, Владимира Владимировича, вот, как он реагировал, что говорил, мне кажется, это все интересно, как оправдывался, есть люди, которые это помнят. А если говорить о настоящем, то... Может быть, многие помнят, что Сергей Колесников, бывший партнер Николая Шамалова, это член кооператива «Озеро», вот, значит, на берегу озера Комсомольское.
Куда... Это под Петербургом, где самые наши высокопоставленные сотрудники обзавелись дачами, которые постоянно пикетируют местные активисты, экологи, потому что дачи были построены в нарушение всяких природоохранных норм, да?
Да-да-да, вот я только что там была, и забавно то, что действительно к визитам активистов уже привыкли, освободили даже небольшой участок берега. Да, ну вот этот кооператив «Озеро», туда какое-то время входил сам Путин, вот по воспоминаниям очевидцев там появлялся руководитель Тамбовской все-таки группировки Владимир Кумарин Барсуков, ну он менял фамилию. Сейчас он, кстати говоря, находится в тюрьме и, в принципе, тяжело болен. Вот,
Тамбовской преступной группировки, которая действовала в 90-е.
Да, да, да. Вообще такая ситуация была, как вспоминают местные журналисты, ну, которые постарше и чуть более помнят. Представители мафии заходили в мэрию Петербурга и в Ленсовет, кстати, тоже, и пытались там налаживать контакты, и, собственно, их налаживали. Это было постоянно, едва ли не каждый день. То есть надо понимать, когда, какой климат тогда был, можно ли было увернуться вот от такого партнерства, кто все-таки был его инициатором, если такое партнерство было. Мафия, я напомню, она это не просто преступность, но связанная с властью. Потом я бы хотела поговорить о новых источниках.
Но вот про то, что представители мафии заходили в мэрию Петербурга, я хорошо помню 90-е, и могу точно сказать, что эта картина была типична не только для Петербурга тех лет, но это было абсолютно в любом городе, и Москва была не исключение, а что уж говорить о тихих провинциальных городах. И здесь как-то связывать имя Владимира Путина вот с этими походами представителей преступных группировок, насколько есть основания утверждать документальное подтвержденное основание утверждать, что каким-то образом здесь нынешний глава государства был причастен или замешан в контактах с представителями организованных преступных группировок?
Ну, во-первых, у него всегда есть право на ответ, или у его пресс-секретаря, пусть он объяснит, что у него в кабинете делал Владимир Кумарин неоднократно, вот согласно воспоминаниям одного из депутатов Ленсовета. Ну, кроме того, действительно, есть документы, кто же охранял кооператив «Озеро», был такой ЧОП, и вот по некоторым данным, опять-таки, это будет позже опубликовано, потому что, понимаете, я еще в процессе Но, тем не менее,
То есть следите за публикациями Анастасии Кириленко на нашем сайте. Наш адрес www.svoboda.org. Это так, небольшая реклама. Продолжайте.
Да, ну, важно обратить внимание на то, какой ЧОП, например, охранял кооператив «Озеро». Потом есть свидетельство, ну, о Кумарине можно вообще говорить долго, и действительно не хотелось бы сейчас до публикации это говорить, но по предыдущим расследованиям, например, по поводу доклада Салье, ведь Радио Свобода не получало каких-то исков. Все официальные ответы, которые нам удалось получить, это то, что данные больше не хранятся в архивах контрольного управления, ничем помочь не могут. Вот и так далее. Но вот этот аргумент, что мафия была повсюду, и что же теперь делать, я слышала и в Петербурге от представителей контрольного управления администрации президента, то есть это бюрократическая структура, были представители в Петербурге, был Юрий Болдырев в Москве. Так вот, в Петербурге они говорили, что, ну, дескать, случай был рядовой. Я говорю, хорошо, ну, приведите еще какие-то подобные случаи, и вот здесь возникает ступор. И даже, ну, вот, например, Сергей Цыпляев, который был представителем президента в Санкт-Петербурге, он говорит, в принципе, это был, конечно, не рядовой случай, когда не просто была какая-то проверка, а прислали целую комиссию, множество инспекторов в Петербург. А вот дальше решение в конечном счете это принимал, получается, Ельцин. То есть это была такая расследовательская структура, но и политическая одновременно. И вот очень интересно, конечно, как все это удалось, ну, похоронить. Вот сейчас, да, получается, данных нет и так далее. Вообще воспоминания депутатов Ленсовета, вот, которые начинают общаться с прессой, очень интересно. Они говорят, что они сделали все, что возможно, но... Ситуация была такая, что вот существовала еще контрольная комиссия, например, и некоторые депутаты, они случились несчастные случаи, они просто погибли, потом, ну, расследование ничего не дало, и утверждать опять-таки ничего нельзя, но климат вот общий был такой, все, они были испуганы. Вот масштабом этого всего, что до конца это было победить нельзя, и это если говорить об обстановке, но что касается документов, не все, но некоторые документы все-таки есть.
Это была Анастасия Кириленко, моя коллега, а есть срочные новости из Кирова. Стало известно, что приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову заменен на условный. Такое решение только что огласил Кировский областной суд, и мы можем обратиться к прямой видеотрансляции, которую сейчас ведет агентство РАПСИ, и как раз сейчас какие-то комментарии дает Алексей Навальный. Давайте послушаем, о чем идет речь.
Видите, как вы находитесь сейчас в гораздо худших условиях по сравнению со мной, в первую очередь, это очень уголовное дело. Мы должны продемонстрировать, что можем оказать достаточно интенсивное давление на власть, чтобы, по крайней мере, на свои несправедливые приговоры заменять условно. Мы должны добиться того, чтобы уголовное тоже вернулось на свободу. Спасибо большое. Я еще раз хочу поблагодарить всех за поддержку и вас, и всех, кто приезжал. Своим родственникам, всех людей, которые поддерживали меня и поддерживали Петра и Петра. Всем остальным спасибо большое. Я хочу так перенести сказать большое спасибо и всем журналистам, а также всем тем, кто просил нас поддерживал и готов был бороться нам в свободу. Большое вам спасибо всем. Вместе увидим. Удачи. Да, я также хочу сказать большое спасибо нашей команде адвокатов, что касается команды Петра офицеров. Я надеюсь, что для них это все закончено. Что касается, конечно, адвокатов, у них еще впереди много работы. Спасибо большое вам за... Мы считаем приговор, неотложенного закона совершенно несправедливым. Да, это условный срок, и сейчас, видимо, для того, чтобы не возмущать, чтобы установили массы, я нахожусь сейчас на свободе. Однако же нужно понимать, что любое даже административное правонарушение может превратить этот срок в условный. Реальные, кроме того, не обсуждают, и всякие другие уголовные дела. Конечно же, мы будем обжаловать это дело, потому что оно не имеет по собой никаких оснований. Вы видели только, что мы не было удовлетворено наше ходатайство о экспертизе. Все это вот так избавиться просто. Теперь они считают, что у нас абсолютно липовое уголовное дело закончилось полным сроком, ну как бы никто и не в обиду. Вроде же он не сидит в тюрьме, а пошел из зала суда обедать в ресторан. Поэтому вроде не плевать на это. Это не так. Мы, естественно, будем сожжать. Друзья мои, спасибо большое.
Я очень благодарен, что вы эти несколько месяцев поставили для себя Киров. Спасибо большое.
Напомню, что это прямая трансляция из зала Кировского областного суда, говорит Алексей Навальный, которому заменили реальный срок на условный. Прямая видеотрансляция на сайте Радио Свобода еще продолжается. Ведет ее агентство РАПСИ. А в Челябинске полиция ищет группу молодых парней, напавших на кафе, принадлежащее представителям армянской диаспоры. Один человек в состоянии комы был доставлен в больницу. Все это случилось в тот момент, когда шли погромы в московском районе Западное Бирюлево. С подробностями из Челябинска корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Ночью 14 октября, когда в Москве шли задержания виновников беспорядков в Западном Бирюлево, в Челябинске неизвестные парни напали на кафе, принадлежащее армянам. Впрочем, на сайте заведения обозначено как ресторан под названием «Тихий Дон». Ночь с воскресенья на понедельник здесь была отнюдь не тихой. Информация о нападении стала распространяться лишь через сутки, во вторник. После обеда полиция дала первые комментарии. Рассказывает сотрудник пресс-службы областного управления МВД, майор внутренней службы Марат Зинатулин.
В дежурную часть отдела полиции номер 7 из городской больницы поступило сообщение о том, что с черепно-мозговой травмой к ней был доставлен молодой человек 1994 года рождения. Сотрудниками полиции установлено, что телесные повреждения потерпевший получил в одном из кафе города по улице Чечерина. По предварительной информации, около часа ночи в кафе зашла группа неизвестных, одетых в куртки с капюшонами и шарфы, которые произвели несколько выстрелов из травматического оружия и причинили телесные повреждения трем посетителям заведения, один из которых был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Арсен, хозяин заведения, от комментариев отказался. Судя по всему, он совершенно не хочет, чтобы эта ужасная акция имела какие-либо еще более неприятные продолжения и предпочитает отмалчиваться. Комментарий относительно нападения удалось получить у руководителя Челябинского регионального отделения Союза армян России Гагика Мхитаряна.
Там ворвали человек 20 в масках, стреляли из романтического оружия. Кому успели побыли там, один сигар в больнице лежит с ранением, несколькими ранениями лежит. Там два таджика сидели с девушками, тоже сильно побили их. Короче, там русских не трогали, только там искали черных, как говоря. Это буквально происходило в течение 30 секунд. Они в потолок стреляли, в бар стреляли, в окно стреляли, прицелились на бармена, но не стреляли в него. А они при этом кричали, кто с меня ему приходит. В общем, беспредел. Они ничего не требовали, ни деньги, ничего абсолютно. Зашли, побили, стреляли, ушли. Это акт устрашения. И это продолжение московских этих обидений, что ли. Я предполагаю, что это националистическое.
Гагик Суренович не считает, что национальный вопрос стоит в Челябинской области остро, но тем не менее не может не вспомнить о том, что в 2008 году в Верхнеуральске из-за пьяной ссоры в летнем кафе, принадлежащем армянам, на следующий день произошла массовая драка, в которой погиб местный житель Денис Никитин. Он и был одним из участников первоначального конфликта в кафе. Впоследствии молодой армянин был осужден за это преступление и получил 7 лет колонии строгого режима. Скандал вышел громкий. Правоохранительные органы категорически заявляли, что никакой национальной подоплеки в ситуации нет, исключительно бытовая. Вот что говорила в июне 2008 года на брифинге Елена Калинина, помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.
Значит, сведения, распространяемые вот такого рода в средствах массовой информации, не соответствуют действительности. Абсолютно никакой национальной почвы, никакой национальной вражды в этом конфликте не просматривается.
Между тем, вслед за убийством Дениса Никитина подожгли автомастерскую местного армянского бизнесмена, в которой сгорели 7 машин. Подожгли дом еще одной армянской семьи. В результате в течение нескольких дней 15 семей армян спешно покинули город. А оставшиеся удивлялись, почему же, если конфликт бытовой, поджигают дома армян, которые никакого отношения к нему не имели. Неужели просто совпадение? Весной 2011-го еще один конфликт между армянами и русскими произошел под Южноуральском и опять в кафе. Похоже, вновь не на трезвую голову. В драке пострадал сын местного казачьего атамана. Разгорелась настоящая растущее противостояние между казаками и армянской диаспорой. Причем масло в огонь подливали именно казаки, требовавшие денег на лечение, возбуждение уголовного дела, извинений. В противном случае оставляли за собой право на самосуд. Их пыл пришлось охлаждать властям и правоохранителям. Конфликт не без труда был улажен спустя 2 месяца. К счастью, физически в нем серьезно никто не пострадал, чего не скажешь о нынешнем случае. Молодой человек 1994 года рождения, цыган, сейчас находится в тяжелом состоянии в нейрохирургическом отделении одной из челябинских больниц. Врачи не дают никакой информации о его сегодняшнем самочувствии, но доставлен к ним он был в состоянии комы. Лидер челябинского отделения незарегистрированной русско-националистической партии «Великая Россия» Лев Большаков винит в случившемся власти.
Разбираться вообще, что в этом КФО происходило ранее, может быть, были какие-то конфликты личного характера. Но не исключаю в том числе, что могло что-то быть и на национальной почве, потому что политика миграционная российского государства и наших властей, она доводит людей уже просто до края. И я здесь не могу их винить. И здесь, наверное, надо менять эту политику, чтобы подобных вещей не происходило. Постоянно происходят этнические преступления. То есть эти преступления не прекращаются. И власть ничего толком не делает. Никаких конкретных мер нет.
20 октября челябинские националисты будут участвовать во всероссийской акции «День русского гнева» против разгула этнопреступности, бездействия властей и в поддержку жителей Бирюлева. А во вторник днем полиция и сотрудники УФМС по Челябинской области провели рейд по выявлению незаконных мигрантов на так называемом Каширинском рынке. Было задержано несколько десятков человек, 21 из них оказался нелегалом. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Третьяковская галерея обладает самым большим в мире собранием работ Натальи Гончаровой. И все же для монографической выставки знаменитой художницы были привлечены еще и произведения из музеев других российских городов и других стран. В результате на выставку, открывшуюся в здании Третьяковки на Крымском валу, удалось собрать около 400 эталонных произведений Гончаровой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Устроители выставки поставили перед собой амбициозную задачу воссоединить давно разрозненные, разлетевшиеся по миру те произведения Натальи Гончаровой, что изначально составляли единые циклы. Спору нет, эти работы хороши и по отдельности, но все же это только части единого художественного высказывания. Если бы сейчас в Третьяковке показывался один только цикл «Жатва» по мотивам апокалипсиса, на выставку уже стоило бы сходить, ведь картины «Пророк», «Ангелы, метающие камни в город», «Павлин», «Дева на звере», «Жатва», «Ноги, жмущие виноград» и «Феникс» сейчас хранятся в 4 музеях. Директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева перечисляет.
Мы очень рады, что нам удалось получить работы из Центра Помпиду, из Музея современного искусства города Парижа, из Музея моды города Парижа, из Кёльна, из Амстердама. Я не говорю уже, конечно, то, что работы поступили из Русского музея и региональных музеев. Это наши постоянные партнеры. Но получить работы из зарубежных собраний – это всегда очень сложно. Но это носило принципиальный характер, потому что нам очень хотелось собрать некоторые известные серии. И есть очень много таких интересных и неожиданных сюжетов, которые станут открытием для всех пришедших на эту выставку.
Среди таких сюжетов часть выставки, объединенная общим названием «Испанки». В Испании Наталья Гончарова побывала в 1916 году. После чего женщины с веерами надолго стали ее излюбленными персонажами. Тема оставалась прежней, но менялся язык и приемы. Кубизм, арт-деко и неореализм – одна из самых ярких представительниц русского авангарда, многое перепробовала в поисках собственного стиля. Кстати, пространство выставки поделено по диагонали выгородками. Здесь нет прямых углов, только острые, как напоминание о придуманном мужем Гончаровой художником Михаилом Ларионовым так называемом лучизме. Лучизму Наталья Гончарова тоже отдала дань. Большую часть жизни она провела во Франции. Как приехала по приглашению Дягилева на русские сезоны, так и осталась в Париже. Но все равно Гончарову считают русской художницей, причем во всем мире. Вот разъяснение куратора выставки Ирины Вакар.
Когда русские художники-авангардисты задумались о своей национальной самоидентификации, о своих истоках, то они поняли, что эти истоки не в искусстве постимпрессионизма, фавизма и кубизма, как казалось раньше. Ведь даже сейчас многие исследователи авангарда начинают с того, что вот русские художники познакомились в собрании Сергея Ивановича Щукина с работами сначала импрессионистов, потом Гогена, Ван Гога, Сезанна и так далее. И Гончарова сама этого не отвергала, не отрицала и говорила, что ее первые этапы, ее творческое становление было связано с уроками французов. Но не случайно примерно в 11 году она пишет такую фразу: «Сезанн и иконы равноценны. Но мои вещи, сделанные под влиянием Сезанна и под влиянием икон, совсем не равноценны. Я совсем не европеец, эврика». Вдруг она открыла для себя, что она идет от Сезанна только потому, что она усвоила новый язык. Она обратилась, как и все, кстати говоря, художники вот этого нового новаторского поколения, обратились к современности в искусстве, которую дал этот толчок необыкновенный этого нового французского искусства. Но на самом деле она идет от той восточно-христианской традиции, от того пути иконописного византийского, который противоположен пути ренессансного. Не случайно в 13 году в первой монографии Аллы Ларионовны Гончаровой Зданевич начал эту монографию с того, что русское искусство переживало свой расцвет до Петровской эпохи. И до 20 века докатились только вот осколки этого своеобразия в виде народного искусства, народного прикладного искусства, лупка и особенно иконы. И очень поддержал, конечно, русских художников на этом новом, старом пути, на обращение к своим истокам, Анри Матисс. Когда он приехал в 11 году в Москву, и когда он сказал о том, что вот то, что я давно искал, вот оно у вас перед глазами, вот на чем вам надо учиться. Это было осмысление того сплава Запада и Востока, того старорусского пути, на котором возрос русский авангард на самом деле, и потом он только продолжал развивать вот это диалектическое напряжение между восточно-западными своими корнями. Вот, собственно говоря, о чем можно порассуждать и что может показаться достаточно актуальным на этой выставке.
Многие из представленных на выставке работ Натальи Гончаровой в России экспонируются впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Футбольная сборная России завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира 2014 года. Россияне по итогам отборочного турнира заняли первое место в группе F, сыграв ничью в Баку со сборной Азербайджана 1-1. И на линии прямого эфира спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Как вам это событие?
Добрый день. Событие, признаться, ожидалось. Вряд ли кто-то всерьез предполагал, что сборная России даже в гостях проиграет команде Азербайджана. Уж слишком разные весовые категории у этих команд. Задачи у команд-претендентов в группе F перед последним туром были предельно ясны. У России 21 очко, у идущей второй Португалии 18. И лишь эти две команды участвовали в распределении путевок в Бразилию на будущий год. В случае поражения сборной России в Баку и победы Португалии в домашнем матче над Люксембургом, причем крупной победы у обеих команд, оказывались бы по 21 очку. И португальцы в случае той самой крупной победы и поражения россиян даже с минимальным счетом, в этом случае российская команда заняла бы второе место, которое давало право на так называемые стыковые матчи. Но даже ничья в Баку выводила и вывела вперед, скажем, Россию на первое место в группе. В былые времена, повторюсь, исход игры сборной России, а тем более команды Советского Союза, соперником класса Азербайджана, вопросов бы не вызвал. Российская команда однозначно мощнее, тактически грамотнее, игроки ее индивидуально сильнее, чем противостоящие им хозяева поля. Но в последние годы сборная России неоднократно проигрывала в решающих матчах далеко не самым сильным соперникам и потому приучила своих поклонников к осторожности. Кроме того, вокруг матча в Баку неожиданно стали возникать разного рода околофутбольные обстоятельства. Скажем, нагнетались страсти вокруг игрока сборной России Александра Самедова. Он в свое время отказался играть за сборную Азербайджана из Твери мы это припомнили. Забегая в зрение, что во втором тайме зрители с трибун закидали сами какими-то мелкими предметами, мусором или зажигалками. И главный тренер российской команды Павел Капелло счел за благо Самедова вскоре заменить, чтобы не давать повода для излишнего раздражения публики. Самедова партнеры и соперники, то есть футболисты Азербайджана, проводили аплодисментами и рукопожатиями, а публика посвистела. Впрочем, публика в Баку свистела и во время исполнения российского гимна, что, в общем-то, не произвело особого впечатления ни на футболистов, ни, наверное, на телезрителей. Кроме того, были другие нефутбольные факторы. Матч проходил в день главного мусульманского праздника Курбан-Байрам. Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно был переизбран на третий срок. И оба этих обстоятельства давали повод местным, то есть бакинским журналистам, говорить, что некий подарок стране и ее лидерам в такой торжественный момент был бы очень кстати. А поскольку в Москве накануне произошли известные события на национальной почве в Бирюлево, многие опасались волнений вокруг футбола в Баку. Но, к счастью, более никаких неприятностей не случилось, если их не считать небольшую стычку болельщиков перед игрой и инцидента с Самедовым, о котором я уже говорил. А сам футбол, ну, собственно говоря, он показался весьма скучным. Фабио Капелло, известный мастер сушить, так сказать, игру и побеждать с необходимым и достаточным счетом 1-0. Долгое время именно такой счет и держался после гола Романа Широкова. Россия вела 1-0, уверенно контролировала игру, а потом был удален за откровенную грубость игрок сборной Азербайджана. И интрига матча, как показалось, вовсе умерла. Но в конце встречи, буквально на последних минутах, Вагиф Джавадов счет сравнял, продемонстрировав, как нелепо могут ошибаться центральные защитники сборной России. Но на суть происходящего это не повлияло. Хозяева были рады, что не проиграли более сильному сопернику. Гости, что впервые после 12-летнего отсутствия попали на чемпионат мира. И при этом мало кто из российских игроков в то время знал, что одновременно проходящий матч в Португалии завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев. А такой счет означал, что Россия спокойно могла бы азербайджанцам и проиграть. Фабио Капелло удалось сделать то, что не смогли, чего не смогли добиться его голландские предшественники Гусхидинг и Дик Адвокат. Теперь в распоряжении Капелло есть далеко не самая слабая в мире команда. Есть резерв, которым можно эту команду усиливать. Есть временное размышление, как, к примеру, улучшить игру российской команды в центре обороны. Конечно, сборная России не будет лучшей на чемпионате мира, ведь ее класс изрядно не дотягивает до грандов. Но сыграть в Бразилии более или менее достойно она может. В конце концов, главный для России чемпионат мира следующий, который пройдет в 2018 году. Итак, по итогам отборочного турнира определились европейские команды, получившие прямые путевки в финал чемпионата мира. Кроме России, это Италия, Испания, Германия, Англия, Бельгия, Голландия, Швейцария и Босния и Герцеговина. А в стыковых матчах еще 4 путевки будут осваивать сборные Португалии, Франции, Швеции, Хорватии, Румынии, Исландии, Греции и Украины. Жеребьевка стыковых матчей пройдет 21 октября в Цюрихе, а сами стыковые матчи будут сыграны 15 и 19 ноября 2013 года. Арслан?
Да, Алексей, а скажите, пожалуйста, а какие-то другие сюрпризы были в ходе этих отборочных матчей, которые проходили и вот закончились накануне?
Ну, главный сюрприз – это выход напрямую в финал чемпионата мира сборной Боснии и Герцеговины. До сих пор ей такой подвиг не удавался, но вот на этот раз все отмечают, что эта команда очень уверенно прошла отборочный этап и, безусловно, заслуженно попала в финальную часть. Все остальное примерно так, как ожидалось. Был вопрос со сборной Англии. Она конкурировала со сборной Украины за первое место. Но вчера англичане, победив Польшу, добились своего вовремя достаточно уверенно.
Да, спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спасибо за столь исчерпывающий рассказ. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Руслан Саидов. Я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени. Всего доброго.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.